Максвелл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. Он протянул Максвеллу бутылку. «Валяй», — сказал он, — «не церемонься, пожалуйста, и не жди рюмки. Мы тут в дружеском кругу». Максвелл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением, и когда он кончил пить, произнес: «Дивлюсь вашей доблести. Я сделал только один глоток, и меня прожгло насквозь». «Со временем привыкнете», — утешил его Максвелл. «Но вот этот эль», — продолжал Шекспир, погладив бутылку с пивом, — «этот эль — добрый напиток, веселящий язык и приятный животу». Из-за стула Шекспира выскользнул Сильвестр, протиснулся между ножками и положил голову на колени к Максвеллу. Максвелл почесал тигренка за ухом. «Он опять к вам пристает», — сказала Кэрол. «Мы с Сильвестром друзья навек», — объявил Максвелл. «Мы с ним сражались бок о бок. Вчера и он, и я, если вы помните, восстали на Колесника и повергли его в прах». «У вас веселое лицо», — сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу. «Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?»
«Наоборот», — ответил Максвелл. «И если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе».
«Другими словами, Харлоу тебе отказал?» — взорвался Об. «Не согласился дать тебе день-другой?»
«Он ничего не мог поделать», — объяснил Максвелл. «Он уже получил условленные деньги, и завтра Колесник увезет артефакт».
«У нас есть возможность заставить его пойти на попятный», — грозно и загадочно проговорил Об.
«Ничего не выйдет», — возразил Максвелл. «От него это уже не зависит. Продажа состоялась. Он не захочет вернуть деньги, а главное — нарушить свое слово».
«А если я правильно тебя понял, ему достаточно будет отменить лекцию и выкупить билеты?»
«Пожалуй, ты прав», — согласился Об. «Мы ведь не знали, что у них там уже все решено, и рассчитывали укрепить свои позиции».
«Вы сделали все, что могли», — ответил Максвелл. «Спасибо».
«Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой, чтобы всей компанией пробиться к Арнольду и втолковать ему, что к чему. Но раз теперь надеяться больше не на что, то отхлебни еще глоток и передай мне бутылку».
Максвелл так и сделал. Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол. Кэрол отобрала виски у Опа и наполнила свою рюмку. «Вы поступаете, как хотите», — объявила она. «Но я отказываюсь совсем одикариваться и буду пить из рюмки».
«Пиво!» — завопил Об. «Еще пиво для нашего благородного гостя!»
«Весьма вам благодарен, сударь», — сказал Шекспир. «А как ты отыскал этот притон?» — спросил Максвелл.
«А мне известны все задворки сего ученого града», — сообщил ему Об.
«Нам требовалось как раз что-то в этом роде», — заметил дух. «Временщики скоро устроят облаву на нашего друга. А Харлоу сказал тебе, что он исчез?»
«Нет», — ответил Максвелл. «Но он как будто нервничал и даже упомянул, что тревожится. Но ведь по его лицу ни о чем догадаться нельзя. Он из тех, кто усядется на краю кратера действующего вулкана и даже глазом не моргнет. Да, а как репортеры? Все еще рыщут вокруг хижины?»
Об мотнул головой. «Нет, но они вернутся. Нам придется подыскать тебе другой ночлег».
— А я, пожалуй, уже могу с ними встретиться, — сказал Максвелл. — Ведь рано или поздно все равно нужно будет рассказать всю историю.
— Они раздерут вас в клочья, — заметила Кэрол, — а Об говорит, что вы остались без работы, и Лонгфелло зол на вас. Плохая пресса в такой момент вас вообще погубит.
— Все это пустяки, — ответил Максвелл. Вопрос в том, что мне им сказать и о чем умолчать.
— А выложи им все, — посоветовал Об, — со всеми подробностями. Пусть галактика узнает, чего она лишилась.
— Нет, — сказал Максвелл, — Харлоу мой друг, и я не хочу причинять ему неприятности. —